Дамы и господа, добрый вечер. Рад вас всех видеть. Мы сегодня поговорим о жизненном пути, о Торе Рав Шимшон Рафаэля Гирша, а также мы поговорим о той ситуации, которая была в Германии на тот момент, когда Рав Шимшон Рафаэль Гирш жил, работал, писал свои основные книги. Итак, Рав Шимшон Рафаэль Гирш родился в Гамбурге в 1808 году, умер во Франкфурте на Майне, где он был раввином довольно долго, в 1888 году, практически весь XIX век. В XIX веке еврейский народ встретился с новыми испытаниями, с новыми вызовами, с которыми он до этого никогда не сталкивался. До этого евреи жили достаточно компактно, они жили в гетто, они были ограничены в правах. Очень часто они должны были носить специальный знак, они были ограничены в профессиях, но у них была общинная жизнь. Каждый еврей был членом общины, он ходил в синагогу общины, воспитывал детей при общине, при синагоге, слушался раввина, раввин разбирал всякие проблемы между евреями. В XIX веке и даже в конце XVIII произошел ряд событий, которые резко изменили эту ситуацию. Я остановлюсь на двух событиях. В Австрии, тогда это была Австро-Венгрия, Австрийская империя, был император Иосиф II, который решил провести ряд реформ. В частности, он опубликовал Толерант-эдикт в 1782 году. С одной стороны, этим эдиктом он предоставил евреям очень много прав, не нужно было носить обязательный знак еврейский, были отменены запреты о профессии, был отменен специальный еврейский налог, обязательное ношение евреям бороды, евреям было запрещено учиться в различных учебных заведениях, где учились неевреи. Мы видим, вроде бы, очень хорошая ситуация. Евреям это очень многим понравилось. Они увидели возможности для своего экономического развития, зарабатывания денег. Но, с другой стороны, это имело и оборотную сторону. Я приведу два примера. Во-первых, членам еврейских общин запрещалось использовать иврит и идыш при составлении документации. А во-вторых, если евреи получают равные права, значит, у них и равные обязанности, они должны служить в армии. Вы понимаете, что на тот момент служба в австро-венгерской армии, тогда это еще была Австрия, она не была приспособлена для соблюдающего еврея, проблемы во всех сторонах соблюдения. Поэтому получение прав вызвало, с одной стороны, разрушение традиционной еврейской общины. В принципе, это то, что добивался Иосиф II. У него был такой лозунг: каждому еврею как индивиду все права, еврейской общине минимум прав. Например, он запретил, чтобы раввины разбирали всякие тяжбы. Теперь евреи должны были судиться в гражданском суде. И многие, да, восприняли, что они получили права, но с точки зрения еврейской традиции это в определенном плане вызвало массовый отход от Торы и заповедей. Евреи стали жить среди австрийцев, ну или среди немцев, сказать другим языком, хотели уподобиться им во многом. Второе событие, которого я коснусь, это Наполеон Бонапарт, все с ним знакомы, император Франции. Везде, куда приходили французские войска, были разрушены гетто, евреям давалось множество прав, но опять же они давались по тому же принципу, что и делал Иосиф II. Это было связано с разрушением общины. Более того, Наполеон Бонапарт задумал грандиозный проект. Он в 1906 году собрал в Париже, он сам лично выбрал, ряд достаточно известных раввинов, других представителей еврейского народа, назвал это Санедрином и задал им ряд достаточно жестких вопросов, на которые он хотел получить ответы. Все эти вопросы касались того, чтобы сделать евреев такими же гражданами Франции, как и все остальные, чтобы они ничем не отличались от французов. Например, один из вопросов был... один из вопросов был, разрешены ли евреям браки с иноверцами. Раввины, правда, ответили очень хитро. Они говорят, что с религиозной стороны такой брак осветить нельзя, но если человек регистрирует этот брак в муниципалитете, кто ж это может запретить? Наполеон, когда созвал этот эдикт, он выпустил медаль, отчеканил медаль. Вы видите ее на картинке. В этой медали как бы уже не Всевышний, а Наполеон дает евреям скрижали. Мы видим здесь Наполеона со скрижалями. Медаль была отчеканена им в 1806 году. К сожалению, очень многие евреи тоже восприняли реформу Наполеона как земной приход Машеха. И были такие, как, например, известный немецкий поэт Генрих Гейне, который потом, к сожалению, крестился, который просто преклонялся перед Наполеоном и рассматривал его как земного спасителя. То есть мы видим такую вещь. Все эти реформы, к сожалению, привели к тому, что людям казалось, что уже все, пришло земное спасение. И думать еще... Пожалуйста, тут кто-то говорит, это очень мешает. Значит, казалось, что пришло земное спасение. Как относились раввины к этому? Я вам приведу один очень известный пример. Это основатель движения Хаббат, рабби Шнеор Залман из Лят. Он сказал, что надо поддержать русского царя, несмотря на то, что в России права евреев, они намного хуже, чем во Франции. Он сказал так. Если победит Бонапарт, положение евреев улучшится, и богатство их возрастет, но зато сердца их отдалятся от Бога. И он призывал своих последователей жертвовать на нужды войны, поддерживать русскую армию. Многие евреи были в качестве разведчиков. Часть из них пострадала. Более того, сам рабби Шнеор Залман вынужден был убегать от французской армии. И кто знает, он похоронен в Гадиче. Почему именно в Гадиче? В Гадиче особо там и евреев не было, и хабадников там не было. Гадич – это была граница черты оседлости. И он, убегая от французской армии, он умер, когда они уже покинули черту оседлости. Его похоронили в первом месте, где было еврейское кладбище, где была хоть какая-то еврейская община. То есть, можно сказать, он сам, который призывал к борьбе Наполеона, возможно, если бы он не убегал, это было в тяжелых условиях, зима, холод, непривычный к такому, возможно, он бы еще какое-то время прожил. Тем не менее, он занял такую позицию. Похожую позицию занимал ученик Виленского Гаона, Рав Хаим из Воложина, который тоже считал, что не надо поддерживать Наполеона, потому что он не хочет искренне евреям дать права, а он хочет ассимилировать евреев. Вообще, если мы с вами немножечко посмотрим, перед евреями на тот момент стояло две, как бы, которые отходили от Торы, две проблемы. Либо полная ассимиляция, она тут схематически изображена, что люди перекрашиваются в другой цвет и становятся другими. Либо евреи, к сожалению, выбирали новую идентификацию. Например, ну, может быть, кто-то из вас помнит, была такая вещь советское шампанское. Вопрос, какое оно отношение имеет к шампанскому? Другим языком я бы назвал новую идентификацию реформой. Или всем известный реформистский иудаизм, представители которого считали, что нужно наши еврейские обычаи сделать более похожими на нееврейскими, более понятными. Вводился в синагогу орган, мужчины и женщины сидят вместе. Конечно, это гораздо приятнее. К сожалению, такая вещь во многом. Люди, которые вышли из гетто, им казалось, что наступило земное освобождение, и они оставляли нашу традицию или ее меняли. Это вызвало большой разброд в умах. Самая первая книга, которую издал Рав Гирш, она называется «Письма с севера. 19 посланий об иудаизме», где в форме переписки между двумя евреями, сомневающимся евреем, которого зовут Беньямин, и таким ученым евреем, возможно, раввином, которого зовут Нафтали. Беньямин задает Нафтали вопросы, Нафтали отвечает на эти вопросы. И вот в самом первом письме, которое пишет как бы Беньямин, мы чувствуем уже его сомнения. Он пишет такую вещь, он говорит: задача религии, любой религии в мире, в том, чтобы приблизить человека к его предназначению. И в чем же предназначение, как не в совершенстве, а и счастье? Однако, если мы подойдем к иудаизму с этим мерилом, результаты будут весьма печальными. Какого счастья удостаивается верный его завету? Их уделом извечно является бедность и рабство. Другие народы чураются их и относятся к ним насмешливо и презрительно. Другие народы поднимают все выше и выше по ступеням культуры, богатства и счастья. Тогда как евреи лишены всего, что превозносит человека, служит улучшению, украшению жизни, Тора запрещает нам всякое наслаждение, не допускает никакой радости жизни. Вот уже 2000 лет, как мы подобны мячу, которым играют другие. И даже сегодня мы далеки от счастья. Что же до совершенства? Где культура? Каковы наши достижения? На ниве науки, искусства и изобретательства? Кто те великие, которых вырастил иудаизм, подобно древнему Египту, Финикии, Греции, Риму, Италии, Франции, Германии? Тора. И дальше он обвиняет Тору, что она повелевает нам отдалиться от всех народов, побуждает полной ненависти, подозрительности, недоверия. В общем, в первом письме полное обвинение иудаизма, насколько Тора и иудаизм делают тяжелой жизнь еврея. С этого открывается эта книга. Надо сказать, что это было мнение, которое было в тот момент среди многих евреев Германии. Более того, племянник Рав Гирша пишет своему дяде: «Здравствуйте, уважаемый дядя Шимон». И он говорит: «Какой смысл в наш просвещенный век оставаться евреем? Зачем выделяться? Может, просто стать частью немецкого народа?» Такие настроения на тот момент, к сожалению, в еврейском народе были. И Рав Гиршу было необходимо предложить, он чувствовал себя ответственным за то, чтобы предложить немецкому еврейству какую-то идею, какой-то другой взгляд на иудаизм, на еврейскую традицию. Все книги, которые написал Рав Гирш, кстати, они именно по этой причине написаны на немецком языке, потому что Рав Гирш обращался к евреям, которые уже, к сожалению, были далеко. Они уже отошли от Торы, они уже не знали ни идыш, там, ни иврит, и все. Он обращался только на немецком языке. Ни одной книги, написанной на иврите, у него нету. Вот эти переписка Рав Гирша с племянником, его вступление в книге «Письма с севера» показывает нам ситуацию, которая на тот момент была среди еврейства Германии. Итак, Рав Гирш. Как я уже сказал, он родился в городе Гамбург в 1808 году. И чтобы немножечко обрисовать ситуацию, которая была с евреями Гамбурга, и определенное отчаяние, и почему такие большие надежды вызвали вот эти вот права. Например, в Гамбурге был в 1842 году очень большой пожар. Был банкир Соломон Гейне, дядя поэта Генриха Гейне, который очень много помог тем, кто пострадал от пожара, причем без различия, там, евреи, не евреи, он всем помогал, но он не мог получить права гражданина города Гамбурга, потому что он был евреем. Понятно, многих таких это угнетало. Итак, Рав Гирш родился в Гамбурге, он был из известной раввинской семьи. В тот момент уже в Гамбурге, к тому моменту, когда Рав Гирш родился, когда он начинает учить Тору, когда у него наступает время бар-мицвы, происходит сильный отход от Торы. Возникает реформистская община. Вот Первая синагога реформистской общины, вы видите, вот вторая, они его назвали Байт Хадаш, новый дом, где уже были все элементы, молитва в основном на немецком языке, орган, мужчины и женщины сидят вместе. Но Рав Гиршу и Гамбургу во многом повезло, туда приехал раввин Ицхак Бернайс, который оказал и на общину огромное влияние, и на Рав Гирша. Рав Гирш у него изучал Талмуд после бар-мицвы, он во многом был его учеником. И Рав Бернайс показал, что можно быть и богобоязненным евреем, при этом окончив университет, он заимствовал все идеи новые, но для чего он их использовал? Для продвижения веры в Творца, для объяснения законов Торы. Он показывал, что никак не противоречат законы Торы, изучению светских наук, их использованию в жизни. Это в будущем вошло в систему Рав Гирша, которую он называл Тора и Дерех Эрец. Если мы, кстати, посмотрим, в ответе своему племяннику он уже пишет: «Мы не должны отгораживаться от современной жизни стенами гетто. Пускай молодые евреи, как ты, Давид, учатся в университетах, осваивают науки, чтобы потом открыть мудрость Творца в творениях, облегчить жизнь людей технологическими новшествами. Нет никакого противоречия между учебой в университете и служением Всевышнему. Творец заповедовал Адаму, первому человеку, познавать и осваивать землю. Вместе с тем, я верю, что отступление от Торы и заповедей может и привлечет поначалу евреев, но не удержит их в еврействе. Сегодня мы видим первое поколение реформистов, это Рав Гирш пишет, но уверен, что ни их, ни их дети, и, конечно, ни их внуки не останутся евреями. Знаете, есть такая актуальная шутка, в чем разница между Трампом и ассимилированными евреями. У Трампа внуки евреи. То есть Рав Гирш уже высказывает своему племяннику, что все, что создал Всевышний для освоение этой земли, для овладевания ей, наоборот, это большой плюс. Мы это можем использовать для развития знания Творца, и тут нет никаких проблем. Проблема только, когда мы это делаем самоцелью. Знаете, чтобы оттенить эту идею, я вам расскажу одну хасидскую историю. Рассказывается, однажды у какого-то хасидского ребе сидят хасиды, они там кушают, все, и один из них думает: чем я отличаюсь от ребе? Я ем, и он ест. Я благословляю перед тем, как покушать. Ребе благословляет перед тем, как покушать. Какая уже такая между нами разница? В этот момент Ребе говорит, называет этого еврея, допустим, Янкель. Говорит: вот сидишь ты, Янкель, ты думаешь, чем ты от меня отличаешься? Я кушаю, ты кушаешь. Я благословляю, ты благословляешь. Какая уже между нами разница? Я тебе скажу, говорит он. Ты, говорит, благословляешь, чтобы скушать, а я, говорит, кушаю для того, чтобы благословить. Люди делают все то же самое. Разница в приоритетах. Итак, мы дальше продвигаемся к Рав Гиршу. Рав Гирш приезжает в Мангейм, начинает учить Тору одного из великих раввинов своего поколения, Раби Якова Этлингера, автора книги «Арух Ленер», который был руководителем крупной общины возле Гамбурга. Рав Гирш у него учится и получает от него раввинское посвящение. Но поскольку Рав Гирш, он видит перед собой, с одной стороны, раввинскую карьеру, а с другой стороны, он понимает, что чтобы стать раввином Германии в тот момент, даже в ортодоксальной общине необходимо университетское образование, он поступает в университет. Университет города Бонна, где слушает курсы по всемирной истории, классической философии и языкам. Интересно, что в этом университете с ним учится еще один человек, его будущий идейный противник, которого звали Авраам Гейгер. Авраам Гейгер – это был человек, который в какой-то мере возглавил реформистское движение. В качестве иллюстрации, я скажу, он, например, писал про обрезание, что это варварский обычай, и до какой степени, и до какого времени мы уже будем его делать. Но в университете между ними возникли близкие отношения. Гейгер был достаточно талантливый человек, и Рав Гирш тоже понимал, что чтобы приблизить каких-то людей, в университете он столкнулся с еврейской молодежью, у которой есть куча сомнений в области веры, которые хотят слиться с немецким окружением. Он понимал, что с ними нужно, ну, как бы, значит, постепенно работать, сразу их нельзя отталкивать, иначе вообще с ними ничего не получится. Они даже с Гегером какое-то время учились вместе в Хеврусе. Отношения у них разладились только через какое-то время. Был полный разрыв, когда Рав Гирш издает книгу «Письма с севера», которую я уже цитировал вам. И Гегер очень резкую такую критику публикует на его книгу. Тогда между ними происходит полный разрыв. Итак, Рав Гирш. Видя сложную ситуацию в немецком еврействе, он пишет книгу, которая называется «Хоров». Толстую книгу, где он объясняет смысл, толстую книгу, в которой он объясняет смысл заповедей. К сожалению, он не находит издателя этой книги, ни на каких условиях. Он обходит кучу еврейских издателей, и ему говорят: смотри, книга о буддаизме сегодня на немецком языке такая толстая, такая массивная, она никому не интересна. Никто ее не будет читать. Мы не хотим издавать эту книгу. Мы просто потеряем деньги. Мы не готовы вкладывать свои деньги в издание этой книги. В конце концов, что интересно, Рав Гирш обращается даже к нееврейскому издателю с предложением издать эту книгу. И этот нееврей дает ему совет. Ты знаешь, говорит, ты написал толстую книгу, очень хорошо, подробно. Напиши что-то краткое, издай это. И если это будет более-менее раскупаться хорошо, тогда ты сможешь издать и толстую книгу. И тогда он издает «Письма с севера», 19 писем о еврействе, которая обращена к новому поколению евреев в Германии, где, как я вам уже сказал, в форме диалога он излагает основные идеи иудаизма, вопросы на ответы. Книга, с одной стороны, вызвала очень острые нападки со стороны так называемых просветителей. Я вам уже сказал, что он порвал с Гегером на этой почве. Но, с другой стороны, благодаря этой книге она выдержала несколько изданий. Ему предложили издавать вторую книгу. Видят, что книга вообще неплохо издается. Почему нет? Потому что издатели в первую очередь интересуют деньги. Им, в конце концов, не важно, какие идеи проводятся в этой книге. Рав Исроэль Салантер, основатель движения «Мусар», сказал про Рав Гирша за эту книгу такую фразу: будет ли для этого человека достаточно Ган-Эдена, да? Будет ли для него достаточно райского сада, как награда за вот эту книгу? Итак, 19 писем, письма с севера. И я несколько идей, которые изложены в этих письмах, вам расскажу. Письмо второе. Он говорит так: давайте посмотрим, что предлагает нам иудаизм. Только будем подходить к нему как к Божьему откровению, как к живому учению, а не как к музейному экспонату. Гейгер, про которого я вам уже говорил, он, да, подходил к иудаизму как к музейному экспонату. И он говорит: иудаизм учит прежде всего нас понимать самих себя. В этом сложном мире, где столько проблем и сомнений, человек не в состоянии найти ответы на основные вопросы бытия, не в силах сам себе установить объективные моральные нормы. Я, кстати, помню, еще учился в советской школе. Мы там учили потрясающее произведение Владимира Ильича Ленина. Называлось, по-моему, «Партийная печать и партийная литература», где Ленин объясняет очень просто, что такое пролетарская мораль. Он говорит: морально все, что соответствует нашим интересам, а все, что не соответствует нашим интересам, это аморально. И Рав Гирш, он как раз разбивает такую идею, то есть он в какой-то мере хочет показать, к чему может привести отход от Торы и отход от морали. Потому что ни одна наука, она в принципе не учит человека быть моральным. И он говорит, что это высшая ступень бытия, и перед приходом Машеха люди наконец зададутся вопросом не как разбогатеть, а как лучше использовать деньги на высшие цели, помощи нуждающимся и служения Всевышнему. И тогда сбудется пророчество Ишаяу: в конце дней поднимется в храм Всевышнего выше всех гор и вознесется над горами, и устремятся к нему народы. Да? То есть, когда хэппи-энд возникнет, не когда разобьется наука, не когда мы станем, познаем наш мир, а когда разобьется мораль. Кстати, я думаю, что мы все сегодня, если мы внимательно посмотрим на наш мир, как только у нас возникает ощущение, что мы решили все вопросы, мы решили все проблемы, и уже не осталось ничего неизведанного, вдруг от нас все отодвигается. Вот нам кажется, мы подошли к полной, как бы к полному знанию, к полной информации, вдруг мир от нас отодвигается. Мы подошли ближе, а он отошел от нас дальше. Это, в принципе, то, что нам говорится. И дальше Рав Гирш объясняет в 15-м письме, он объясняет потрясающую вещь. Он говорит, иудаизм – это религия радости. Все его заповеди должны исполняться с веселым сердцем, а не в скорби. Евреи никогда не отворачиваются от жизни. Наслаждение вовсе не грех, наоборот, грешит тот, кто от них отказывается. Дозволенные Торой удовольствия не только не греховны, но они святы. Поэтому человек волен следовать своим пристрастиям. Пусть он развивает свой вкус, пусть лучше учит понимать себя и других, только бы не впасть в ошибку, не сделать наслаждение самоцелью. Очень важный вопрос, что для нас является целью. И я вам хочу объяснить такую вещь. Если мы внимательно посмотрим, есть удовольствия очень разного плана. Например, мы все с вами любим получать удовольствие от еды. Вкусно поесть – это доступно всем. Есть удовольствие от музыки. Например, послушать концерт классической музыки уже намного меньше людей готово на это, чем на вкусно поесть. Почему? Потому что для того, чтобы послушать музыку, тут уже нужно какую-то работу провести над собой. То есть, чтобы получить это удовольствие, мы должны произвести определенный труд. А труд произвести – это уже не всем просто. Это задача, которая стоит перед нами. Рав Гирш как раз объясняет, что мы, обладая знанием Торы, мы можем прийти к высшему удовольствию, мы можем достичь того, ради чего Творец нас создал. Кстати, если мы почитаем наши святые книги, есть известный вопрос, зачем Бог создал человека. Бог создал человека, чтобы сделать кому-то хорошо. И есть известное объяснение, что значит Всевышний создал человека по своему образу и подобию. Точно так же, как Бог хочет сделать человеку хорошо, точно так же и у человека есть тоже желание сделать кому-то хорошо. Я думаю, что если вы все в этом покопаетесь, вы в этом увидите. Итак, первая книга Рав Гирша, 19 писем с севера. На следующий год он издает другую книгу «Хорев». Это первую книгу, которую он написал в начале. Вы видите здесь первое издание, где он объясняет смысл различных заповедей. И объясняя смысл различных заповедей, он говорит следующую вещь, что мы можем понять смысл заповедей, если мы только скажем следующую вещь, что есть высшая воля, что Творец заповедовал нам эти заповеди. Он это называет «Рацон Ашем Идбарах». Без того, что у нас есть желание Творца Благословенного, безусловно, если мы подходим с точки зрения человеческого разума и пытаемся понять заповеди, пытаемся понять их смысл, то у нас, безусловно, будет очень много непонятного, очень много будет бессмысленного, очень много несуразного. Но если мы скажем, что есть высший разум, который выше нас, и мы не все можно понять, то все тогда с точки зрения заповедей оно становится на свое место. И книги Рав Гирша, они захватили многих людей. К сожалению, не все пошли до конца по пути Рав Гирша. Я вам расскажу только про одного человека. Был такой Генрих Грец, на которого книги Рав Гирша произвели огромное влияние. Он в будущем издаст первую еврейскую историю многотомную, которая, к сожалению, не во всем соответствует мнениям наших мудрецов. И он отошел от идеи Рав Гирша только потому, что Рав Гирш покинул город, раввинское место в Ольденбурге, где он был. Здесь, кстати, мы видим очень важный принцип, когда учителя оставляют своих учеников, то ученики, к сожалению, они идут по другому пути. Я вам немножко сказал о возникшем движении реформизма, с которыми Рав Гирш был один из самых, или самый даже большой борец в то время. Я тут, конечно, использовал иллюстрации, которые есть сегодня. Во время Рав Гирша они все это выглядело иначе, но оно характеризовалось отходом от Торы. Вот, например, мы видим из предисловия реформистского молитвенника: стремление к адекватности молитвенного языка, стремление к тому, чтобы использовать формулировки и обороты, соответствовали мировоззрению и самоощущению современного еврея. Вопрос: кто это мировоззрение и кто это самоощущение формирует? Да? Вот он пишет: несколько видоизменены те благословения, где говорится о воскрешении из мертвых, воцарении царя Мессии из рода Давида, а также пожелание гибели отступникам и еретикам. То есть это то, что возникло во времена Рав Гирша. Я вам немножко показываю тут на картинках, во что это превратилось сегодня. Здесь мы с вами видим там всякие странные хупы, например, лесбийская хупа в Москве. А вот, кстати, в Америке во многих реформистских синагогах совершенно официально можно отметить бар-мицву собаки. Меня кто-то спросил, сколько лет должно быть собаке, 13 или меньше, не знаю. Да? Там даже есть название бар-мицва от слова бар-лай. Итак, и это все уже появилось во времена Рав Гирша, то, с чем он вынужден был совладать, вынужден был бороться. Возможно, в этом в одно из объяснений резкого изменения в жизни, которое Рав Гирш сделал, примерно там ему было за 40 лет. Рав Гирш постепенно становился раввином в различных общинах, пока в 47 году он не стал главным раввином всей Моравии и Австрийской Силезии. В округе проживало около 60 тысяч евреев. Огромное количество. Раввин огромной общины. Становится депутатом от еврейского населения в австрийском парламенте. Вроде бы у Рав Гирша есть, ну, как бы все, да, то есть. И в этот момент во Франкфурте община, которая его приглашает, она была относительно небольшая. Рав Гирш оставляет раввинский пост Моравии и становится раввином общины Франкфурта. Чтобы немножко понять, что произошло во Франкфурте, мы сделаем некое, так сказать, вступление. Что происходит в Франкфурте? Я вам уже немножко рассказал про реформизм. В 1808 году, кстати, год рождения Рав Гирша, великий герцог франкфуртский, такой Карл Теодор Дальберг, вот он у вас на картинке тут есть, он назначает своей властью новое руководство общины, которое целиком состоит из сторонников реформы. Они принимают закон, запрещающий обучение Талмуд Торы для молодежи. Преподавателей Торы они изгоняют из города. За преподавание Торы в ортодоксальном, значит, по принципам грозил штраф. Взрослым запретили собираться для учебы в группе. Запретили традиционное преподавание Танаха. Закрыли женскую микву. Вы знаете, что насчет миквы есть закон, что если нету миквы в городе, то можно даже синагогу продать, чтобы построить микву. Потому что муж с женой, они не могут жить, если нету миквы. Они организуют группу с целью отменить заповедь обрезания. Когда умирает один из известных раввинов общины, такой Рав Яков Позан, на его похороны приглашен раввин Цви Бениамин Ауэрбах, которому не дают выступить с надгробной речью перед могилой, потому что он ортодоксальный раввин, и он выступает вне территории кладбища. Вот такая ситуация сложилась во Франкфурте. Надо понимать, что в тот момент не только каждый еврей, любой человек, который жил в Германии, не только в Германии, вообще в Европе, он не был гражданином там Германии сам по себе, или Франции, или там Англии, еще чего-то. Он принадлежал к определенной общине. И еврей, который даже не придерживался таких взглядов, тем не менее он принадлежал к этой общине, он платил налоги этой общине, на его деньги фактически делались вещи, против которых он считал неправильными, против которых он резко возражал, у него не было никакого выхода, потому что он в первую очередь был членом общины, и только как член общины он был гражданин там какой-то страны, да, тогда еще не было Германии, тогда были разные государства. И вот небольшая группа евреев, 11 человек, они хотят создать свое религиозное общество, которое будет руководствоваться законами Торы и отвергнет поправки реформистов. Официально они остаются членами общины, официально они должны платить налоги в общей общине. Их, правда, поддерживает барон Амшельмайер Ротшильд. Ну, на деньги Ротшильда можно что-то сделать, они снимают небольшую комнату, где они собираются, молятся, несмотря на что их пока не трогают, и они приглашают рав Гирша возглавить их небольшую общину, которая и как община, как таковая, не существует, потому что формально они пока не имеют права на то, чтобы быть как бы юридическим лицом, создать свою общину, а не часть общей общины. Вначале предложили какому-то другому раввину, он отказался, предложили рав Гиршу, и рав Гирш соглашается. Он оставляет раввинский пост десятки тысяч евреев и становится раввином общины из нескольких десятков. Почему? Я думаю, сейчас мы можем только гадать. Я думаю, одна из причин та, что он, видимо, чувствовал, что, будучи раввином здесь, он может вести все, как он считает правильным. Эти люди будут строго придерживаться законов Торы. То есть он может как бы воплотить все свои идеи. С чего начинает рав Гирш? Он создает не ешиву, не синагогу. Он создает школу, начальную еврейскую школу для мальчиков и девочек. Потому что он сказал, что прежде чем создать синагогу, нам нужно позаботиться о том, кто будет молиться в этой синагоге. И уже в первый год в школе 84 ребенка. Школа, кстати, просуществовала до 1939 года. Понятно почему, потому что потом фашисты, нацисты, да, они закрыли эту школу. Кроме школы, он издает журнал «Ешерун» на немецком языке, где опубликовал ряд блистательных статей, где он объясняет свою позицию и пытается донести духовные ценности Торы до немецкого еврейства. Итак, школа. Следующий шаг. Рав Гирш начинает борьбу за отделение своей общины от общей, придание ей юридического статуса. Борьба была это очень непростая. Были многие ортодоксальные раввины, которые его не поддержали. Борьба эта, было там довольно много рисков. Например, еврейское кладбище было одно, и те, кто отделялись от еврейской общины, они теряли право на место на еврейском кладбище. Рав Гирш написал, что лучше быть похороненным на обычном кладбище под крестом, чем на кладбище, где там распоряжаются реформисты. Надо сказать, что было чудо. Те несколько лет, когда он боролся за то, чтобы получить свое отдельное кладбище, у него вообще никто не умер. То есть эта проблема не стояла. Итак, в 1871 году был такой канцлер Германии Отто фон Бисмарк, который захватил области, населенные католиками. Там было, значит, ряд конфликтов католиков с протестантами, и Бисмарк разрешает любым христианам создавать собственные религиозные общины или не входить ни в какие общины, никому ничего не платить. Рав Гирш решает этим воспользоваться. Если христианам можно, почему евреям нельзя? И тоже, так сказать, добивается разрешения основать свою общину. Надо сказать, реформисты на этот момент, они очень сильно забеспокоились. Они сказали: ребята, ребята, не уходите с нашей общины. Все, что вам нужно, кошерная еда, шхита, миква, деньги на все наши нужды, пожалуйста, мы вам дадим, только не выходите из общей общины. Многие известные раввины сказали: ну, если так, мы можем остаться в общей общине. Рав Гирш сказал, что мы, с одной стороны, поддерживаем социальные связи со всеми евреями, но мы не можем оставаться в структуре, которая говорит, что они принципиально за несоблюдение, за нарушение законов Торы. Это исключено. И поэтому, когда Рав Хирш отделился, то даже ряд ортодоксальных евреев остались в общей общине. Тем не менее, когда Рав Хирш умер, его община, она достаточно была большая, были его и последователи в других городах Германии. Да? То есть он оставил после себя процветающую общину, сотни людей со всеми общинными учреждениями. К сожалению, эта община просуществовала до нацистской власти в Германии. Сегодня есть последователи Рав Хирша и в Израиле, и в Соединенных Штатах. И если кто-то там брал Тору, по-моему, и Танах, который издал Мусад Рав Кук, там написано там, под редакцией что-то такое Мордехая Бройера. Вот этот Мордехай Бройер, это какой-то там правдук Рав Хирша или что-то подобное. Итак, Рав Хирша получается отделиться при помощи своего последователя Эдуарда Ицхака Ласкера, который был депутатом Рейхстага. Видите, он выглядит вполне современно, тем не менее оставаясь ортодоксальным евреем. Это было то, что Рав Хирш дал возможность, как можно оставаться религиозным евреем и, тем не менее, жить в этом современном мире. Этот подход Рав Хирша получил название Тора и Дерех Эрец. Мы очень часто понимаем Дерех Эрец – работа, да? То есть какая-то производительная работа, и есть мишна в Пирке, а вот мы говорим, ну, хорошо, когда изучение Торы сочетается с какой-то работой, да? Потому что упорное занятие ими ослабляет греховные мысли. Но Рав Хирш под словом Дерех Эрец понимал не только работа, он понимал это в широком смысле. Не только обеспечение необходимых потребностей, а как путь. Дерех, да, дерех – это путь, дорога на этой земле. То есть максимальная реализация человека в этом реальном мире. Профессиональная, творческая, любая, другая. И он объяснял, что с одной стороны, без Торы и без духовности, исправления моральных качеств все усилия, которые мы делаем на земле, они ничего не стоят. Но с другой стороны, усилия по развитию совместной жизни на земле, они тоже нужны для исправления моральных качеств, но основанным на Торе. То есть эти две вещи по Рав Хиршу, они связаны. И вообще, словом «дерех эрец», как я уже сказал, он объясняет взаимодействие с внешним миром. Все, что требуется человеку для обеспечения жизни в сообществе на этой земле. И, может быть, чтобы немножко еще лучше понять, что имел в виду Рав Хирш под понятием «дерех эрец», мы посмотрим немножко его комментарий на Тору, да? Мы сейчас с вами недавно начали учить книгу Берешит. В книге Берешит рассказывается про грех первого человека, когда они съели от древа познания добра и зла. После этого человека выгнали с райского сада. И там есть такая фраза: «И прогнал человека, и поставил к востоку от Эдемского сада ангелов, и пламя вращающегося меча охранять путь к древу жизни». Так вот, Рав Хирш объясняет, что такое путь к древу жизни, это и есть Дерех Эрец, путь человечности и культуре. Только пройдя по этому пути, человек приближается к древу жизни Торы. Дерех Эрец начинает образование человека, а Тора продолжает, придавая ему законченность и совершенную полноту. Фиговый листок и набедренная повязка были первым шагом человека в восприятии культуры. Культура в сфере морали – вот первая стадия возвращения человека к Богу. Для нас, евреев, Тора и Дерех Эрец – это одно. Совершенный человек и совершенный еврей – одинаковое понятие. В целом же, в развитии человечества культура предшествует Торе. Мечи Керувы – страдания, сопровождаемые интуитивным ощущением высшего существа, направляют человека по пути культуры, который ведет к древу жизни. он объясняет следующую вещь. Дерех Эрец – это путь к Торе, это не самоцель. Когда это становится самоцелью, то у нас возникают проблемы. Мы должны понимать, что зачем идет, что чему следует. Я уже вам сказал, что было как бы два пути, да, у евреев в Германии на тот момент. Некоторые возникли, некоторые стали просто ассимилянтами, пытались полностью слиться с немецким народом. Некоторые приняли для себя новую идентификацию. Был и третий путь. В чем-то, хотя иногда его сравнивают с реформизмом, это не совсем так, это Моше Мендельсон, по которого Рав Гирш упоминает в своих письмах с севера. С одной стороны, Мендельсон, он был полностью ортодоксальным евреем, он вообще переехал в Берлин, потому что его учитель был автор комментария к Иерусалимскому Талмуду, известный достаточно раввин, и он вслед за ним переехал в Берлин. Но он верил, что в западной культуре и просвещении есть позитивные силы. Он не видел в культуре новодел Торы, воспринимал ее как самостоятельную ценность. Вот то, что Дерех Эрец Рав Гирш воспринимает как путь, он воспринимал это как самостоятельную ценность. И Рав Гирш в своих письмах пишет: когда гнет извне ослаб, и дух почувствовал определенную свободу, вновь появилась личность блестящая и уважаемая, которая оказала разрушительное влияние на развитие событий вплоть до наших дней. Этот философ не почерпнул свой дух из еврейских источников. Его большие знания проявились в сущности в философском изучении метафизики и эстетики, а занятия Танахом носили исключительно философско-эстетический характер. Соблюдая сам по себе практические заповеди, он доказал своим братьям и всему миру, что можно быть евреем, строго придерживающимся закона, и, несмотря на это, стать выдающимся и почитаемым всеми германским Платоном. Да? Надо сказать, был какой-то конкурс на философское сочинение. Мендельсон занял первое место, Кант – второе место. Все слышали про известного философа, я думаю, Германа Канта. Но у Мендельсона была тоже ошибочная задача, ошибочная идея. Он думал, что если еврей воспримет все, так сказать, культуру, покажет, какой он культурный, соблюдающий, просвещенный, то тогда евреев будут уважать благодаря этому. А это никак не помогает. Был такой известный русский писатель, великий писатель, можно сказать, Достоевский. Достоевский, известно, что он был антисемит. У него есть дневник писателя, где он пишет, как, почему он не любит евреев. И там есть потрясающая вещь. Достоевский пишет, что есть евреи, которые говорят, что они уже избавились от недостатков своего народа. Они уже не такие, они просвещенные. Он говорит, этих я еще не люблю больше, чем традиционных евреев. Это, так сказать, подход Достоевского, то есть таких, как Мендельсон, получается, он не любит еще, еще больше, да. Поэтому и этот подход мы очень остро видим в двух переводах Торы на немецкий язык, которые появились практически одновременно. Рав Гирш написал свой перевод Торы с комментариями на немецкий язык, Мендельсон написал свой. Кстати, Мендельсон переписывался со многими выдающимися раввинами, многие его уважали. Например, Рав Йонатан Эйбишут сдал ему очень восторженное письмо, и его перевод тоже кое-где цитируется. В чем разница между двумя этими переводами? Почему перевод Рав Гирша мы изучаем до сих пор, перевод Мендельсона, он как бы мало кому сегодня интересен. Рав Гирш написал свой перевод для того, чтобы евреи, далекие от Торы, изучили этот перевод и приблизились к Торе, поскольку они не знают святого языка. Мендельсон говорит, что его задача, его перевода, она была в том, чтобы еврей, который плохо знает немецкий язык, но он немножко знает Тору, он благодаря его переводу может овладеть немецким языком. И в этом, так сказать, было проблема. И в этом была проблема перевода, который сделал Мендельсон. Перевод Мендельсона он уводил из еврейства, перевод Рав Гирша приводил к еврейству. Как результат, кстати, почти все дети Мендельсона крестились. Внук его известный композитор Феликс Мендельсон Бартольди, который написал там свадебный марш, который сейчас везде играют, но, значит, к сожалению. А у Рав Гирша мы увидим в конце из его завещания, у него все дети были соблюдающими евреями, и сегодня известно, достаточно известные потомки Рав Гирша. Я приведу только один комментарий из Рав Гирша, который он дает на Тору, чтобы мы поняли его подход, как он старается показать немецким евреям на понятном их языке Тору. Например, он объясняет заповедь уничтожить память об Амалеке. Он подчеркивает слово «память». И он пишет, для морального будущего человечества пагубен не сам Амалек, а память об Амалеке. Прославление памяти об Амалеке. Пока все аналы человечества полны прославлением героев меча, пока все эти душители и убийцы счастья человечества не преданы забвению, каждое приходящее поколение будет смотреть с обожанием на этих великанов насилия и подавления, и память о них будет возбуждать у людей желание уподобиться этим героям и достичь не меньшей славы таким же насилием. Только когда божественные законы морали станут единственным критерием измерения величия или малости людей, только тогда царство Амалека прекратится в этом мире. Что значит уничтожить память об Амалеке? Это перестать прославлять людей меча. Мы сегодня приходим практически в любой город в Европе, особенно, кстати, в Западной Европе, памятники, кому мы там видим больше всего? Памятники всяким завоевателям, солдатам и так далее, как правило, да? А Рав Гирш говорит, мы не должны делать этих людей образцом. Кстати, где это проявляется сегодня, когда мы делаем образцом для подражания спортсменов или там каких-то, я не знаю, там, других, значит, подобных людей. Он говорит, поэтому не забывайте об Амалеке, освежайте периодически в памяти, что это такое, к чему приводит такой вот подход. Он приводит к войнам, приводит к гибели людей, ко всяким другим неприятностям. И, в конце концов, завещание Рав Гирша. Очень интересно, что в своем завещании, по крайней мере, в том, что до меня дошло, нет ничего про дележ какого-то материального имущества. Видимо, он считает, что его дети, его потомки, они сами с этим справятся. Он говорит, он говорит следующую вещь, что он даровал мне детей, внуков и их супругов, и все вы прямодушные и богобоязненные, то есть богобоязненность всех его детей, всех его внуков, и среди вас нет ни одного, ни одной, кто расстраивал бы нас своим поведением. Каждого и каждую из вас мы с гордостью причисляем к своему кругу. Нет ни одного, ни одной, кто не нашел бы свою радость и счастье в том, чтобы доставлять радость и удовольствие нам. Что он просит от своих детей и внуков? Сохранить между ними теплые отношения, чтобы они любили друг друга. Он говорит, ради памяти нашей дорогой мамы, его жена, видимо, умерла раньше. Это то, что он их просит, и это то, что он оставляет своим детям. Он говорит, я расстаюсь с вами спокойным сердцем. Я вижу всех вас перед своими глазами, больших и маленьких, близких и далеких, детей, внуков и правнуков, моих зятьев и невесток. Я вижу вас всех перед собой, мои любимые души, милые, дорогие. И направляю свой взгляд к Творцу, к мольбе, чтобы он благословил нас во веки веков. Тора Рав Гирша оказала огромное влияние на весь еврейский мир. Хафец Хаим говорил, что он был как ангел, который как бы спустился в наш мир в тот самый момент, когда еврейский народ стоял перед очень тяжелыми испытаниями и дал инструменты, как выдержать эти испытания.